Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сразу напомню, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. И я рад приветствовать сегодня у нас в студии гостя Алексея Дедушкина, знатока старой Москвы. Добрый вечер.
Добрый Алексей. Вечер.
Ну, в наших передачах, Алексей, мы уже не раз говорили с другими гостями о русском деревянном зодчестве, именно деревянном. И вот возникла у меня, как у автора ведущего программы, такая мысль, что все-таки пора поговорить наконец-то и о каменном зодчестве в такой перспективе, наверное, в первую очередь через призму московской старины. Поэтому тема нашей сегодняшней беседы – это история и современность русских палат, то есть гражданской архитектуры. Мне кажется, как-то о церковной все-таки чаще говорят. И мы сегодня будем говорить о палатах, домах из кирпича и камня. И все-таки мне хотелось бы начать вот с того момента, когда я готовился к передаче. Я прочитал, что вы по образованию юрист, окончили МГУ. И сейчас вы являетесь модератором ЖЖ сообщества «Архив палат». Как бы, можно так сказать, одним из отцов-основателей или главным даже отцом-основателей.
Вместе с Николаем
Вакумовым. Я имею в виду, да?
Нет, один из.
На котором можно посмотреть фотографии, соответственно, старой Москвы. И достаточно часто выступаете на радио, телевидении, пишете какие-то интересные тексты об истории Москвы, проводите экскурсии. Вот как вы, скажите, пожалуйста, дожили?
Дошли до такого,
с юридическим образованием. То есть это для вас больше хобби или это уже такой профессией стало второй?
Ну, уже, наверное, переросло в профессию. А начиналось все с хобби, еще с юных лет. Мне нравилась Москва, я любил ее. У меня дед был влюблен в Москву. И, наверное, он меня и приохотил вот к этому. Мы с ним гуляли, я еще маленький совсем был, гуляли и по Замоскворечью, вот по тому самому, где мы сейчас с вами находимся. Да. И потихонечку, на какой-то момент времени вдруг это ушло, может быть, не то, что ушло, но как-то подзабыл я вот об этом своем юном увлечении. А потом с годами это все становилось все интереснее и интереснее, и потихонечку вот это хобби, оно переросло уже, ну, если не в профессию, то, по крайней мере, такие постоянные занятия.
Понятно. А вот вы когда сказали, что мы с вами находимся в Замоскворечье, если кто-то из радиослушателей не знает, я уточню, что мы находимся на Пятницкой, 25, дом радио, и действительно территория исторического Замоскворечья. То есть интерес у вас был давно к этой теме, и вот так вот уже плотно вы сколько занимаетесь? Можно как-то обобщить?
Ну, лет 6.
Лет 6. Может, да. Ну, надо сказать, что много сделано, потому что это видно хотя бы даже из интернета, сколько материалов вышло из-под вашего пера. И сказано вами, это заинтересовало, конечно. Ну вот, давайте начнем с особенностей русского каменного дома. В каком смысле? Вот из чего строили? Когда говорят каменный, то сразу камень, естественно, камень кажется, да?
И кирпич, соответственно, и белый, да, и белый камень.
Кирпич, это вот, как здесь относится кирпич с плинфой?
Это... Ну, плинфа – это Византия. Угу. А так то же самое, такой небольшой кирпич.
Тоненький,
да, у нас тоже из него клали. Ну, иногда и называют применительно к Москве плинфой. Но все-таки плинфа – это Константинополь. Вот это плинфа. А в Москве… Ну...
Вот такой историк архитектуры Заграевский, он в своих работах пишет о том, что белый камень в Владимиро-Суздальской Руси в свое время, в Древней Руси, был выбран не из каких-то соображений чисто практических, он менее такой устойчивый к погодным явлениям, чем, например, тот же кирпич, а из соображений именно вот такого продолжения византийских традиций, что там были белокаменные здания, а Россия, значит, Третий Рим, и поэтому надо продолжить, и чтобы у нас тоже были белые белокаменные здания. А вот вы как можете.
Ну, там и стримфы из кирпича строили, так что здесь это...
Ну, что активное белокаменное строительство при целом ряде великих князей, оно же именно связано не с практическими соображениями, а с соображениями такими вот идеологическими, скорее. Можно об этом быть, как вы считаете?
Ну, не знаю, мне кажется, все-таки это определенная натяжка.
Натяжка? Угу. Но, тем не менее, два основных именно материала, да? То есть это кирпич и белый камень. Относится и к Москве, и, видимо, к вообще к территории такой традиционной русской цивилизации.
За Руси, вот, да.
За пределами даже, может быть, государства современного Российской Федерации. Да? Понятно. И вот из чего все-таки состоит русские палаты, если такой типичные русские палаты, понятно, немножко усредненный какой-то вариант посмотреть, совершить виртуальное путешествие, коль скоро мы не можем по радио показать каких-то иллюстраций, из чего обязательно вот русские палаты гражданские, то есть каменный дом, состоят? Каких частей?
Ну, давайте будем говорить, скажем, предположим, о двухэтажных каменных палатах с возможным еще и третьим этажом, но уже деревянным. Как правило, верхний этаж делался деревянный, там жили, да, в летнее время, например, там находились горницы. Нижний этаж, это были людские комнаты, это была поварня. Можно обратить внимание на целом ряде старинных палат, сохранивших, дошедших до наших дней, окошечки поменьше, окошечки первого этажа, наличники намного проще, окна второго этажа, они больше, наличники богаче, соответственно, верхний этаж, это был этаж господский. Ну и само устройство, да, в плане наших домов, или Г-образное, глаголем.
Как и в деревянной архитектуре.
Да, или П-образное, покоем. Угу. Ну, за редким исключением. Есть исключение, когда дом, да, прямоугольный в плане, и тогда он продольной стеной делится на женскую и мужскую половину. А глаголь или покой, вот как раз деление на женскую и мужскую половину, как правило, маленькая ножичка. Буковки «Г» – это женская половина, большая – мужская. Не потому, что мужчин было больше, а потому, что мужчины еще и, да, в этой части находились горницы для приема гостей. Соответственно, не только мужская половина. В покое – ну, то же самое абсолютно.
А можно сказать, что традиционно, в большинстве случаев, по крайней мере, палаты делились на подклет, горницу и терем.
Да,
снизу,
да,
вверх, да? Да. Такие три основные части. И вот вы когда сказали о том, что вот окна или вообще какие-то проемы для освещения, они чем выше, тем больше, да, здесь сразу
напрашивается... Там жили хозяева, соответственно.
В голову сразу два смысла. И практический смысл, безопасность, да?
Безопасность.
То есть дотянуться и пролезть тяжелее, даже если пробраться на территорию,
да,
двора.
А очень часто на улицу первый этаж даже не имел окон. Например, палаты Дэвида Рутса, ну, чаще палатами Нарышкиных называют, на Моросейке. Да, дом 11. Если посмотреть гравюры, рисунки начала 18 века, то мы видим, что первый этаж, выходящий на улицу на Моросейку, да, он напрочь лишен окон. Окна уже только во втором и третьем этажах.
Ну и вот второй смысл, который приходит в голову, такой иерархический, да, то есть определенная иерархия. И снизу вверх получается, что те, кто живут выше, у них и солнце больше, света дневного, и одновременно они какое-то занимают, по крайней мере, в иерархии семьи, более высокое положение.
Ну, безусловно. Ну и еще любопытная особенность такой допетровской архитектуры. Главная красота, да, все убранство декоративное фасадов, оно смотрело во двор. Вот не на улицу, а во двор. На улицу, наоборот, выходили, ну, достаточно лаконичные, почти крепостные стены с небольшими окошечками. А вот во двор-то считалось, что по улице подвой люд бродит, и им глаза ломать на всю эту красоту-то никакой нужды нет.
Вот у меня только родился вопрос, чем это можно объяснить?
Вот уже, да, добрые гости хозяина, боярина или купца, вот они въезжали во двор, и тут красота-то. И, соответственно, с лестницы, а то порой с лоджии на западноевропейский манер, уже владелец дома мог ручкой помахать. И в зависимости от статуса гостя, хозяйка поднести зеленая вина на подносе с русским поцелуем.
Ну, у нас-то сейчас в современном сознании, даже если, может быть, смотреть на те дома деревенские, в данном случае деревянные, которые мы видим, да, там с наличниками и так далее, как раз впечатление того, что вся красота наружу, да, там внутри может быть попроще даже, чем снаружи. А здесь получается наоборот, традиционно, ну, если, вот, по крайней мере, до Петровской
камеры, да, брать. Вот до середины 18 века, ну, главным образом, до Петровской, уже потом, ну, то есть, то, заимствование с
Западом, да. Интересно, то, что это традиционная архитектура. архитектуру.
Да, да, да. А потом уже наоборот фасады, главные фасады получили наибольший декор, украшения, а наоборот дворовые фасады порой не имели вообще никакого декора. В общем-то мы это видим и в 20 веке тоже. Возьмем сталинский ампир, прекраснейшие фасады, заходим во двор, абсолютно все лаконично. И никаких, ну или почти никаких украшений.
А у меня, знаете, еще какая аналогия возникла? Наверное, с традиционной русской одеждой, когда определенные у мужчин и у женщин формы тела сглаживались, да, и таким образом создавался такой эффект усредненности в определенном смысле, да, чтобы не соблазнять око рядом идущего
тоже,
человека,
тоже, да,
тоже чтобы возможно. Муж или жена, соответственно, видели формы тела, пардон, да. Соответственно, мужа или жены, а да. не те, кому это интересно.
Да, да,
да.
Ну, вполне возможно. Такое,
логично, такая параллель.
Определенную аналогию, да, параллель провести можно.
А вот если проводить, опять-таки, параллели между каменной архитектурой и деревянной, вслед за какими-то уже, может быть, даже упомянутыми, насколько перетекали эти формы? То есть, какая взаимосвязь вот, у традиционной русской
архитектуры? Безусловно, когда началось каменное строительство, а в общем, канон Руси, если будем говорить о Москве, да, не будем брать Русь, в Москве началось достаточно поздно, и появление в Москве первых частных, скажем так, палат, палат купца Таракана неподалеку от Спасских ворот явилось столь знаменательным событием, что это было отражено даже в московской летописи.
Это какой век?
Это конец 15 века, времена Ивана III. До этого частных каких-то палат в Москве не было.
Но были не частные, то есть, соответственно, государственные.
Ну, княжеский дворец, скажем, тоже, ну, появился, соответственно, да, все в том же где-то, ну не ранее 14 века, уже в 14 веке, да, какие-то там каменные хоромы в Кремле появляются. Ранее это только дерево.
Оно, в принципе, и логично, конечно.
Ну и сам Кремль был деревянный до Дмитрия Донского.
Конечно, 15-16 век это во всех смыслах такой расцвет, да, уже самобытности и век русской святости, и какое-то представление об инаковости России по отношению ко всем иным, да, соседям. То есть здесь, видимо, архитектура, она...
Ну, конечно, это было перетекание, да, дерево в камень, и, в общем-то, первоначально, естественно, за образец были взяты деревянные палаты, но притворенные уже в камне. Деревянные терема, но притворенные уже в камни, получившие вот как раз на Руси.
То есть, все-таки можно говорить о том, что дерево было первичное такое,
ну,
да, и формы...
Почему так мало у нас осталось в целом, да, старинных зданий, если сравнивать с той же Европой, для которой там 13 век, это не самая большая древность.
Обычно говорят, потому что Москва и Россия были деревянные, горели.
Да, именно потому, что у нас очень поздно появилась каменная архитектура, а, естественно, дерево горело и горело неоднократно. Московских пожаров больших никогда сгорели две улицы. А когда выгорал практически весь город, Кремль, Посад с ним вместе, их было огромное количество, начиная с того же 12 века, 30 лет с момента упоминания Москвы в летописях, уже какой там, 1177 год, Глеб Рязанский подошел под Москву и сжег эту еще маленькую крепостицу, уже тогда. Ну и далее военные и мирные пожары, они... Порой в один год могло быть и 2, и 3 пожара.
Ну да. Это, в принципе, достаточно известно. Вот вы когда говорите о том, что и больше, и раньше было деревянное все-таки зодчество распространено, да, и каменного меньше. Сразу у меня возникают какие-то аналогии, с одной стороны, с Европой, с другой стороны, с такими не западными, не европейскими вообще мирами, с той же Африкой. Когда там страны, в которых именно каменная архитектура, сохранившаяся до нашего времени, можно по пальцам перечесть, да, существует. И из этого иногда делаются выводы там такие даже уничижительного свойства, что если где-то меньше, то это как-то похуже, а если где-то больше, ну там Европа, соборы и так далее, замки, то это, соответственно, и круче в таком каком-то культурном смысле. Но я бы, наверное, все-таки постерегся от таких реплик, потому что, наверное, нет прямой связи. Формы культуры в разных цивилизациях, они разные.
И разный менталитет. Русичи достаточно долго, еще и в 19 веке, в том же считали, что жить в дереве это для здоровья полезнее. Тут вспомним дворцы, которые возводились в конце самого 18-го столетия, в начале 19-го, и возводились они из дерева, и не потому, что у владельца взять дворец Разумовского на Гороховой улице, улица Казакова. Да, он из деревянного бруса был построен, штукатуренного. И не потому, что у Разумовского денег не было. 4 миллиона вбухал рублей в строительство своего дворца. Это безумные деньги по тем временам. Но он считал, что в камне жить вредно. Флигели каменные, главный дом деревянный.
Кстати, получается, что не или-или камень-дерево, а те, кто могли позволить себе, они очень часто надстраивали именно деревом каменные
постройки. Да, они в любом случае считали, что жить в деревянной постройке это более здорово.
Вот мы сколько ни говорили в рамках нашей передачи о деревянном зодчестве, очень часто приводится мнение третьих лиц о том, что значит, деревянные дома это во всех смыслах хорошо, но небезопасно, потому что можно сгореть.
Ну, небезопасно, безусловно. И примеров, мы только что об этом говорили, не с числа.
Ну, я к тому, что те, кто могли себе позволить, тем не менее, традиционной Руси, все равно ставили каменный дом, но деревянную надстройку.
Деревянную надстройку. Тем более, ну, если говорить о каменном зодчестве, о каменном строительстве, уже по крайней мере, с конца XVI века поощрялось каменное строительство, в том числе и на самом высоком уровне. И Федор Иоаннович соответствующий на этот счет указы издавал. И в последующие времена были запреты на высокоэтажное деревянное строительство. И при том же Федор Иоаннович и указ царя первого Романова Михаила Федоровича, подтвержденный уже в конце XVII века Софьей Алексеевной, по которому владельцы домов, построившие здание деревянное выше трех этажей, просто лишались этого здания, его могли разобрать без согласия владельца.
Даже так?
Да, но это уже были чисто противопожарные методы.
Кстати, а по поводу этажности каменных вот палат до петровского времени?
Ну, трехэтажный максимум.
Максимум.
Ну, исключением может служить только...
Это не считая подклета, то есть подвала?
Нет, подклет это не подвал.
Это первый этаж, все-таки, да? То есть, а подвал, если он был, то еще отдельно, да?
Да, ну, как правило, погреба устраивали.
А, вот видите, это, значит, это совершенно разные вещи.
Это они сейчас стали подвалом. Угу. Сейчас даже второй этаж на некоторых зданиях. Ну, культурный слой растет, да. Примерно, если здесь по Москве, ну, естественно, но все равно культурный.
Ну, это есть, туда, да, не бросали. Для археолога найти помойку
самое лучшее. Примерно 1 метр 100 лет. Ну, соответственно, дневной уровень какого-нибудь 16 века, он находится у нас в 4 метрах под ногами. И высокий второй этаж сейчас может оказаться уже в старых зданиях полуподвалом. Вот пример палаты долгоруких в Колпачном переулке.
Угу. То мы поэтому не видим Кузнецкого моста, что он под нами, да?
Ну, но его Кузнецкий мост засыпали специально, когда спрятали речку Неглинку под землю. Вот вскоре после пожара 1812 года. Кузнецкий мост уж не такой древний, да? Он построен в середине 18 века. Это не допетровская архитектура. До этого были деревянные на этом месте мосты, их смывало, и уже Ухтомский строил. Да, замечательный московский зодчий князь Дмитрий Ухтомский строил как раз в 50-е годы 18 века этот белокаменный мост. А когда Неглинку прятали под землю, ну, часть ее, от современной Самотечной площади до устья, который тогда был у Боровицкой башни, то, соответственно, мост не стали разбирать просто. Его убрали парапеты, перила, все остальное засыпали песком, землей. И он там, его можно музеифицировать. Он в прекрасном состоянии. Его осматривали не одинжды.
Кстати говоря,
реставраторы, и признано, что он в хорошем, он законсервирован, находится в хорошем состоянии, и можно его музеифицировать.
Как знают постоянные радиослушатели, я далеко не любитель европейских аналогий, в том смысле, что посмотрите, как у них, да. Но все-таки вот древние города, даже античные города Европы, они совсем по-другому ведут дела со своим наследием. И с точки зрения как это показать, да, как на этом даже заработать, это совсем по-другому вопрос поставлен. К сожалению, у нас с этим плохо, но сейчас об этом мы еще поговорим. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Алексей Дедушкин, знаток старой Москвы, и мы говорим, соответственно, о Москве и о русских каменных палатах, то бишь не деревянной, а каменной архитектуре, гражданской архитектуре. А вот, Алексей, у меня такой к вам вопрос. А что вообще, вот как можно оценить на территории, скажем так, русской цивилизации, да, сохранилось каменных построек, не церковных, я не знаю, в цифрах ли, или в процентах, или просто как-то окинуть взглядом, чтобы представлять себе, насколько много допетровских построек у нас сохранилось?
Немного. Давайте так говорить. В общем-то, у нас, ну, как-то исторически так сложилось, что реставрировать не любят. Ну, вот. Так получилось. Да? Смотрите, был в Москве замечательное фортификационное сооружение «Стены Белого города», да, построенное еще в XVI веке Федором Конем, замечательный, да, памятник архитектуры. Да, конечно, к концу уже века 18-го он пришел в достаточно ветхое аварийное состояние. Валы эти средневековые начали оползать, стены потихонечку разрушаться. Многие крепости в той же самой Европе, они сохраняются до дня сегодняшнего, их реставрируют. Да, и реставрировали раньше. Ремонтировали. Пусть, ладно, не будем говорить о научной реставрации, да, их ремонтировали. У нас просто эти стены разобрали. Все, что осталось, фундаменты под московскими бульварами. Один из фундаментов, соответственно, часть этого фундамента можно видеть сейчас в раскопе на Хохловской площади. Поэтому сохранилось, в общем-то, очень немного, хотя есть, к счастью, к великому, есть и 16 век в Москве, и, если говорить о гражданской, да, и 16, и 17, и начало 18 века. Вопрос второй, что уже в екатерининские времена жить вот в этих средневековых палатах было немодным. Uh-huh. Да, в общем-то, и неудобным, наверное. Да? Поэтому растесывались окна, растесывались своды, безжалостно сбивался весь, да, декоративный вот, архитектурный узор на фасадах. Дома перестраивались. Их не сносили, конечно. В общем-то, до второй половины 20 века никто каменные дома не сносил. Ну, исключения, безусловно, были в целом, да. Как тенденции. Даже сталинские дома, многие из них в своей основе имеют старинные здания. Ну, вот характерный пример, вот Мордвиновский дом, дом 6 по Тверской улице, да, который вот углом выходит на Тверскую площадь. Это как матрешка, одно в другом, и сверху еще третье застроено. Палаты в Шубине 17 века, перестраиваемые позже, и, если говорить о веке 19, дом знаменитым, знаменитой гостиницы Дрезден, соответственно, уже в 30-е годы 20 века здание гостиницы «Дрезден» поглотило вот ныне существующее здание жилое. Да,
ну, действительно, матрешка.
Матрешка.
Вот знаете,
да.
Если так конкретно вопрос поставить. В Москве, построенное до Петровское время, в той или иной степени сохранившееся, примерно это какое количество памятников гражданских? Десятков, сотен?
Нет, ну здесь, может быть, речь может идти о... Ну, двух сотнях, например.
А двух сотнях примерно, да. И, наверное, крупные вообще такие города, как Новгород, там, Псков, ну, вообще исторические города, в свое время бывшие многие из них самостоятельными княжествами, они и являются основными как бы точками, где сохранилась, соответственно, архитектура, да, тоже допетровская. Да?
Ну, так называемое Золотое кольцо, там достаточно много архитектуры, Псков-Новгород.
Если посмотреть тоже Черноземье, мне очень близко, я так вот попытался в архиве палат в сообществе в ЖЖ, которое вы модерируете, найти, да, там одно здание в Курске, одно здание в Рыльске.
Ну, то есть здесь очень надо так учитывать, мало. Что до определенного времени мы, скажем так, рассматривали только московские постройки.
Поэтому, то есть это еще вопрос, да, интереса и известности этих памятников.
Не то, что даже,
да,
интереса и известности, а, скажем так, откровенного запрета ставить в это сообщество какие-то памятники, если они не московские памятники.
То есть, в принципе, их больше.
Да, когда мы уже практически все московские памятники перебрали, тогда уже разрешили, да, в это сообщество ставить соответствующие какие-то статьи, записи, фотографии и иных памятников, которые находятся в других городах. И более того, даже так чуть подняли временную планку на начало 18 века. Потому что сперва это было только, соответственно, ну, 15-го гражданская архитектура не сохранилась в Москве, соответственно, 16-17 века. Угу. Ну, почти не сохранилась, там, за исключением Правильная палата, ну, вот там, 15 век.
А, телефон прямого эфира 959-59-39.
Ну,
Вот, Алексей, конечно, мы прекрасно понимаем, что за пределами Москвы в последние десятилетия, а то, может быть, и пару столетий, уже образ Москвы и москвичей, он не столь, скажем, радушный и розовый, как у самих москвичей в их собственных глазах, да? Но здесь, конечно, надо понимать, что в любом случае Москва – это действительно вслед за Киевом, Владимиром и Новгородом, как одна из матерей городов русских, ну, как угодно, можно эпитеты прекрасные приводить, одна из главных столиц. И понятно, вот ваше ограничение в ЖЖ сообществе, когда вы говорите о том, что московские памятники, им давался такой приоритет.
Нет,
да?
Но мы задумали его изначально не потому, что мы хотели...
А именно под Москву.
Да, именно по Москве. не потому, что мы хотели какие-то иные города обидеть, а нас интересовали в первую очередь тогда вот с Николаем Вакумовым, с которым мы задумали как раз это сообщество, нас интересовали именно московские памятники. А со временем пришел уже интерес и к памятникам иным, находящимся в иных городах.
У меня сейчас совершенно неожиданная вещь всплыла в памяти. В 2008 году, когда я был в Танзании, значит, в Дар-эс-Саламе, нас вез таксист, ну, как обычно все таксисты, ну, как правило, да, человек разговорчивый, значит, он задал вопрос, откуда мы, я сказал, что из России, он из Москвы, я не стал в ответ задавать ему вопрос, что, видимо, это единственный город, который он знает в России, а я сказал, да, из Москвы, он говорит, я знаю вашего мэра, это было в 2008 году, я спросил, что же вы знаете такое, он говорит, я не знаю, как его зовут, но я знаю, что он вокруг Москвы круги делает. Я сначала не понял даже, о чем он говорит, а потом я понял, что речь идет о кольцевых автодорогах, да, понимаете, да. То есть слухами земля полнится. Да. Я это к чему? Я это к тому, что вот если говорить о Москве и о допетровской архитектуре, то, конечно, уже притча во языцах, может быть, чуть-чуть поутихшая после ухода вот мэра соответствующего, да, но тем не менее притча во языцах, вот эта тема постсоветского разрушения памятников, да, а все-таки, если вот вообще взять все периоды, ну или хотя бы там 17, 18, 19, 20 века, где вот большим таким катком прошли государство и политика по московским памятникам каменным? Ну, Лужков, Наполеон или кто?
Нет, ну Наполеон, да, во времена Наполеона просто Москва была сожжена, хотя сожжена, да.
Но деревянная Москва.
Деревянная Москва была сожжена, но опять же, кто сжег, да, сожгли, в общем, в первую очередь свои.
Ну, по необходимости.
Ну, сносили всегда. И в екатерининские времена я уже привел пример до стен Белого города снесенных, целый ряд снесенных старинных монастырей, вот, да, когда проходила секуляризация вся церковных земель, упразднен был целый ряд монастырей старинных, древних, да, они были снесены, там тот же Моисеевский монастырь в центре города. На нынешней Манежной площади вот он находился, и поэтому даже до 30-х годов был топоним Моисеевской площадь, прямо напротив гостиницы «Национальная». Немало сносили. И Кремль, да, частично разобрали кремлевскую стену вдоль набережной Кремлевской в екатерининские времена, когда задумали строить Баженовский кремлевский дворец. И в поздней, да, и при Александре Первом сносили, и в Кремле в том числе, ну, конечно, не в таких размерах, в каких, да, не в таких масштабах, каких начали сносить в самом конце 20-х, начале 30-х годов, но сносили. И старинная церковь Николы Гастунского была снесена, да, и церковь Уара у Боровицких ворот была снесена уже при Николае Первом.
Царевича Дмитрия, соответственно, да. Да, первого Дмитрия еще.
Да, да, да.
Не Угличского.
Да. Нет.
Или уже Угличского. Ну, просто Дмитрий Угличский, он назван в честь того Дмитрия, ну, это, который,
да,
был первым.
Да, он сыном, родился в день, да, Уара, поэтому как считается его прямое имя Уара было. И стариннейшая церковь в Башмакове, прямо напротив Троицких ворот, там сейчас ничего, просто площадка, снесенная при Николае Первом. Да, ну, много сносили, тут можно долго перечислять, что сносили из интересного и старинного, того, да, чего сносить, ну, явно не стоило. Но вот характерный пример я всегда сравниваю: Прага, знаменитый Вацлавский мост. И наш средневековый большой каменный мост, построенный на 300 лет позже Пражского моста. Его уже давным-давно нету. Чехи 30 раз мост разрушался наводнением. Они его каждый раз скрупулезно реставрируют, ремонтируют, восстанавливают. У нас уже на этом месте третий мост сейчас стоит. В результате, в результате Москва, в общем-то, не имеет красивых мостов. Вот куда ни поедешь, везде такие красивые мосты. У нас, ну что, ну, крымский. Все остальное, ну, это...
По поводу красоты и эстетики, вы когда говорили о Баженове, Казакове, о застройке 18 века, Московского Кремля, у меня возник вопрос такой чисто личного свойства, если можно, поделитесь. Как вы считаете, вообще украсили вот эти дворцы 18 века Кремль? То есть сочетание Краснокаменного Кремля с этими вот.
Ну, дворец 19 века.
А, да, дворцом 19 века.
Ну, то есть... Лично мне он не нравится. Старые терема, если посмотреть на акварелях начала 19 века, да, тех же алексеевских акварелях, не только его. Но он, конечно, интересен.
Я когда иду по тому же Большому каменному мосту, вышеупомянутому, каждый раз у меня вот как бельмо на глазу вот эти вот.
Ну, недаром,
я его, не понимаю.
Его даже в путеводителях начала века. Например, путеводитель Гедики был 17-го года. Он только как кремлевская казарма с большой буквы.
Казарма, иначе, большая,
да,
казарма.
Иначе, он и правда, он казарма. Вот, ну, я не считаю, что этот, что кремлевский дворец является украшением Кремля.
Согласен. Но коль скоро мы провели параллели уже не раз с Европой, то вспоминается Освальд Шпенглер, который, по-моему, в первом томе «Закат Европы» такую интересную вещь подметил, что где-то до периода Возрождения в Европе именно... существовало, ну и там, может быть, из практических соображений существовало вот обычай, если так можно назвать, да, восстанавливать какие-то здания, да, восстанавливать. Ну, из практических совершенно соображений. Потом, когда появляется мода на античность, появляется эффект моды на развалину. Это проявляется в интересе к саду соответствующему, то есть сад с развалинами, да?
С руинами,
с, да. С руинами, вот. Гроз руинами. И соответствующим образом к каменной архитектуре тоже стало относиться. То есть стало не только полезно, как бы вот с практических соображений, какие-то здания реконструировать и в хорошем состоянии содержать, но и какие-то здания оставить, вот особенно чем дальше, ближе к античности, тем лучше, оставить в полуразрушенном состоянии.
Ну, у нас античности нет, но вот характерно, например, царицы.
Я к тому говорю, что в Европе тоже были разные периоды. И вот это когда элементы развалины, культ развалины, как раз появились и коллекционеры-антиквары, да, появилось вообще вот огромный интерес к хронометрам, часам, значит, вот убыстрение времени, интерес к времени и, видимо, развалинам как к такому видимому проявлению времени, да? Видимо, это как все взаимосвязано в сознании людей, в том числе и европейцев.
Да, наверное, так, да.
Вот. А в России ведь совершенно другие были вещи. И вообще, что такое эпоха Возрождения, если того же Шпенглера вспомнить, он говорил о том, что никакого Возрождения не было, они, европейцы возрождали то, что они считали античностью, а не то, что ею было. Вот. А то в России это уж понятно, это вообще абсурд искать в России и Возрождение там, или какую-то эпоху реформации, как пытаются обрести в старообрядчестве, тоже абсолютный абсурд. Это невозможно. У нас были свои реалии, поэтому, наверное, и в отношении зодчества, как каменного, так и деревянного, были свои интересы, как практически, так и идеологически. Поэтому, действительно, сравнивать можно, но не всегда практично. Не всегда, как бы, разумно, наверное, эти сравнения все с Европой. Я так вот всегда дискутирую с этим.
Ну, наверное, да, согласен.
Можно так, да. А вот... Все-таки получается, что 20 век, да, как до 91-го года, так и после 91-го года, он наиболее так катком прошел.
Ну, безусловно.
Да? А что сейчас у нас, вот, ну, насколько сейчас можно об этом судить, что в Москве с каменной архитектурой? Произошли какие-то изменения в связи с новым мэром?
Чуть меньше, да, начали сносить, хотя все равно сносят. И все равно опять чуть сносят меньше. В какие-нибудь праздники или в воскресные дни. Uh-huh. И при этом все так же сносят без документов. Ну, а естественно, праздники. Ну, она, конечно, да, меньше стала сносов. Безусловно, uh-huh. меньше, но тем не менее есть просто объекты, которые требуют, безусловно, какое-то государство, вмешательство, там, тоже веерное депо Николаевской железной дороги, которое тоже висит в воздухе в том плане, что как бы его не снесли. Да, редчайший, тоже интереснейший памятник.
Вот, да. В этом плане сообщество
уже 19 века.
Old Most, то есть Старая Москва, вот этот сайт как раз дает возможность, коль скоро, когда появилась вот, собственно, искусственная фотография, дает возможность посмотреть на фотографии Старую Москву и поражаешься. Вот я там, например, живу на Малогрузинской улице. Угу. Что было, что стало.
Абсолютно. Нет, есть районы, которые полностью изменили свою физиономию, как говорили в 19 веке. Не говорили лицо, да, лицо только к одушевленным предметам, а полностью изменили свою физиономию, и узнать невозможно. Максимум какой-нибудь, может быть, один домик является некой зацепкой. Я вот даже на своих экскурсиях часто показываю фотографии и говорю, вот посмотрите, сравните. Я говорю, единственное, за что вы можете зацепиться, это вот этот домик с балконом. Вот посмотрите, вот он стоит. Все остальное абсолютно иное.
коль скоро я Пресню упомянул, а что-нибудь приходит вам на ум вот в связи с таким зданием, которое, если стоит лицом к Краснопресненскому универмагу, с правой стороны в начале 20 века был построен храм, это был приход Уфимской, какого-то Уфимского монастыря, и он уже через пару лет, в 17 году,
ну, да, естественно,
разрушен, да. А ведь там было большое количество исторических лиц, и князь Ухтомский, и Симон Шлеев, и много-много замечательных других людей посещали этот храм. Сейчас там совмещение йоги с аптекой.
Ну, да,
ничто не говорит о том, что это храм.
Бывает и такое, и целый ряд таких
зданий. Хотя мы говорим о гражданской архитектуре, но не смог не упомянуть.
Ну и целый ряд таких зданий, особенно здания старообрядческих, кстати, церквей в Москве, построенных в начале, например, 20-го столетия, которые... При взгляде на них никак не скажешь, что это бывший храм. Надо знать, что это была церковь, прекраснейшая, интереснейшая церковь, там того же самого, да, работы Бондаренко, например, замечательного зодчего начала 20 века. Перестроена, обезображена до полной неузнаваемости.
К сожалению. Да. Вот вы водите экскурсии, насколько знаю, по Москве. Могли бы немножко об этом рассказать, что это вот такой за проект?
Проект, в первую очередь, от Москвохода. Я ввожу эти экскурсии Москвоход.
Это сайт такой есть, Москвоход.
Да.
То есть там какое-то количество вот экскурсоводов.
Да, 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 да.
Коллег, сотоварищей.
От Москвы, которой нет, я ввожу экскурсии. Тоже известное, в общем-то, сообщество.
Ну, а как-то характеризовать маршруты ваши можно? То есть в основном вы... Куда вводите людей?
Ну, все-таки в первую очередь это исторический центр, это пределы Садового кольца. У меня есть прогулки.
Любимые какие-то места.
Да, и за камер Калежским валом, и, ну, окраинами уже, конечно, давным-давно назвать нельзя. Это можно было еще назвать окраинами в начале 20 века. Но все-таки публике, приходящей на прогулки, больше нравится именно исторический центр. Ну, мало кто готов гулять даже по Бакунинской улице, ну, предположим. Хотя, в общем-то, это уже в наши-то времена, ну, почти центр, ну, что Бакунинская улица. И все равно меньше, вот на такие прогулки, более отдаленные, да, ходит меньше народу. В парке это другое дело, в парке здесь с удовольствием.
Наверное, можно еще разграничить, что о некоторых районах можно очень много рассказать, как тоже Тушино в смутное время, да? Но
да,
мало что показать,
мало что показать.
Людям хочется посмотреть.
Ну, естественно,
да?
Ну, мы будем ходить среди новых зданий, вы найдем храм, например.
Вот в районе Алых Парусов было.
Да, да, а вот здесь было так-то, и, ну, это... Это мало интересно, в общем-то, большинству. А в центре, безусловно, каждый дом, ну, по крайней мере, сохранившийся, он дышит историей. Почти о каждом доме можно какую-то историю рассказать.
У вас есть какие-то любимые улицы или прям дома, может быть, конкретные?
Если говорить об улицах, я очень люблю Рождественку, Неглинную, Петровку, вот этот кусочек Москвы. Очень люблю район Ивановской Горки. Я уж, по-моему, даже по радио, когда выступал на разных, соответственно, каналах, я уж, по-моему, раз 15 об этом говорил.
Про Ивановскую Горку?
Да, я ее очень люблю, Ивановскую Горку.
Такая,
это, правда,
прекрасно.
Замечательно сохранившийся уголок Москвы. Да, безусловно, там строили и в 20-е годы, и в 30-е, и в 40-е, и в 60-е. Но в целом, да, если сравнивать с остальной Москвой, то вот этот кусок, этот район, да, с точки зрения вот такой историко-архитектурной, он сохранился, пожалуй, лучше всех иных. Вот что Ивановская Горка, то есть вот правая сторона и туда вниз, да, к Солянке от Моросейки, что она и левая сторона, то есть, в общем-то, тоже вот эти кварталы между Мясницкой и Моросейкой. Вот наиболее сохранившийся, пожалуй, уголок Москвы.
А, телефон прямого эфира 959-59-39, как это часто бывает. Наличие, отсутствие и количество звонков – непредсказуемая вещь, но если у радиослушателей будет интерес задать какие-то вопросы, прокомментировать, мы с удовольствием вас послушаем. У нас в гостях сегодня Алексей Дедушкин, знаток старой Москвы, и не только Москвы. Ну вот, как раз, Алексей, хотел спросить вас, насколько вам известно, интересно, и насколько вы как бы вот в курсе, именно если брать за пределами Москвы, наша гражданская архитектура, допетровская, что там с ней? То же самое, что в Москве?
То
есть
самое.
Хрустящие бумажки, они решают все?
Естественно. А уж если не брать каменную архитектуру, а сибирское деревянное зодчество, ну, это сердце кровью обливается. Даже вот репортажи по телевидению, бывают в газетах, ну, это же просто уничтожается, это поджигается безжалостно абсолютно. хрустящие бумажки решают все.
То есть, по-прежнему, есть, наверное, еще и стереотипы. Причем, даже вот когда я говорю стереотипы, не хочу никого обидеть, потому что я там какую-нибудь костромскую деревню в районе Спас-Вежи, любимое некрасовское место охоты, встречал у бабушек традиционно, значит, совершенно мировоззрение, встречал такое же представление, что старое, значит, плохое.
Ну,
вот,
есть такое,
в смысле предметов, не веры, предметы, все, естественно, это разные вещи.
Нет, нет, я не о вере, я тоже.
То есть, именно вот книжка старая, разбитая, ну что, забери, сынок, да? Вот, а эта книжка, извините меня, старопечатная, об этом поговорим с вами отдельно, может быть. А сейчас у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер.
А, здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Емелия, я из Москвы. А вот вы из истории. Шмелев писал «Лето Господне», что в Москве реке водились вот всякие деликатесные рыбы. Это у него выдумка или это на самом деле так было? В Москве реке вот водились такая рыба?
Водились, конечно, рыбы. И даже в реке Неглинной водилась рыба. Да, еще в начале 18 века в Неглинной, в Неглининских самотёцких прудах, в районе современного самотёчного бульвара. Ну, в общем-то, самотёчный бульвар просто на месте этих прудов. Они давным-давно уже осушены, и, да, река там у нас под землей находится. Выращивали рыбу для царского стола, при этом дорогие достаточно породы рыб. И в Москва-реке водилась ценная рыба. Ну, экология, да, она, естественно... Если чуть не вся таблица Менделеева плавает и в Яузе, и, ну, по крайней мере, пол таблицы Менделеева в Москва-реке, ну, зачем?
Можно еще сказать не только об экологии, а и о человеческом факторе, потому что вот у Степана Борисовича Веселовского в его работах о Старой Москве, он там просто по архивным источникам приводит информацию, что аж в 16-17 веках уже вводились запреты на бой бобров там, и так далее, потому что их уже к тому времени побили на территории Москвы. Там, да? Ну, я не помню конкретные районы, но примерно такой смысл. Да? То же самое можно, наверное, и про рыбу сказать.
Нет,
что то, что ближе к многонаселенным местностям, оно всегда активно вылавливается.
Ну, естественно, но еще и загрязнение.
Загрязнение само собой, да.
Вот. То, что рыба, естественно, хорошие, ценные породы рыбы водились в Москве-реке в начале 20 века, да.
Даже можно зайти даже в музей археологии Москвы, посмотреть на все эти косточки громадных красных рыб.
Да.
То, что традиционно на Руси называлось красной рыбой. То есть не рыба с красным мясом, а красная рыба – это как раз
вот
стерлядь, белуга и так далее.
Да.
И все это действительно было в Москве-реке. Да. И, кстати, параллельный пример на Дону, вернее, в реке Дон, в Воронеже, рядом с Воронежем. Еще в начале 20 века был пойман осетр около тонны, там 150 килограмм.
Да, в Искрах, по-моему, даже в какой-то еще газете я видел фотографию соответствующую.
Да.
Ну, дореволюционной газете.
Ну, то есть таких примеров достаточно много, и это действительно, вот, чем ближе к нам, тем больше все уничтожалось, совершенно хищнически.
Ну,
где-то человеческий фактор напрямую, потому что уничтожалось там браконьерски, да, а где-то просто под влиянием вот этого вот заводов и так далее, все эти выбросы. И, кстати, здесь приходит в голову такое упоминание. По-моему, в фильме «Счастливые люди», вот это такой широко известный в последнее время документальный фильм о жителях Енисейского края, там говорится о том, что вот в старину при общинном, значит, еще строят. Да какой старину? Это совсем недавно, в общем, в начале 20 века. Если в определенный период времени, и крометание рыбы, соответственно, в Енисее, кто-то из сельчан ушел ее ловить, то он объявлялся вне общины, он становился человеком, который изгой. Просто изгой. Вот. Даже колокола не били, но это такой известный пример. Или там были какие-то ограничения на активное, значит, употребление колоколов во время невеста. То есть была очень грамотная политика. Да, грамотная политика. Давайте еще телефонный звонок послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Владимир, я звоню вам из Москвы. Вот вы в своей сейчас передаче упомянули Бакунинскую улицу. Мне, правда, вопрос по немецкой улице, дом 20. Сейчас там стоит сиротливая такая колоколенка с лаковкой покривившейся. Что это было за здание? Ответьте, пожалуйста, если можете.
Ну, бывший Девкин переулок, который после революции был объединен с немецкой улицей и превратился, соответственно, в Бауманскую улицу. Это колокольня Старообрядческой церкви. Соответственно, сама колокольня... Именно, да, сиротливо покосившаяся, построена была в 1915 году по проекту архитектора Благовещенского. Кажется, не вру, да, по проекту архитектора Благовещенского. А находилась здесь Карасевская моленная достаточно давно. Она была устроена еще в 60-е годы 19 века. Сам дом Карасева, известный купец-старобрядец, его владения были не только в Девкином переулке, но и в Рогожской слободе. Там тоже еще одна Карасевская моленная была. Дом сохранился. на, господи, на Вековой улице, на бывшей Третьей, да, Третьей Рогожской. И Маленная, когда, соответственно, был издан указ в 1905 году о свободе всех вероисповеданий, и все православные старообрядческие согласия были легализованы, то старообрядцы получили возможность строить новые храмы. Начался так называемый «золотой век старообрядчества», в общем-то, всего продлившийся 12 лет, с 5 по 17 годы. И было получено разрешение, в частности, там, в Девкином переулке, построить сперва деревянную колокольню, потом каменную, ныне существующую. Предполагалось перестроить, да, партикулярное гражданское здание Карасева под храм, потому что храм-то находился, но архитектура была абсолютно гражданская. Просто жилой дом с крестом на крыше. Но Первая мировая война и революция, да, поэтому дом не был перестроен в церковь. Колокольня сохранилась. Дом снесли в 70-е годы. Колокольня сейчас стоит на охране с какого-то 2008 года.
Угу. Если мы успеем, я вас еще спрошу об этом как бы районе Москвы. Угу. Давайте еще звонок послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, да, слушаем вас. Добрый вечер.
Галина, Москва.
Очень приятно.
Очень благодарна вам за интересную передачу. И хотелось бы и в дальнейшем послушать о Москве как можно больше, если будет такая возможность.
Спасибо.
Собеседник у вас очень интересный. И
спасибо.
У меня такой вопрос. Вот в Москве есть район Хамовники.
Угу.
Вот немножечко не могли бы сказать, как это возникло, Хамовники, и почему такое название и так далее, в общем, немного хотя бы.
Спасибо.
Ну, хамы в нашем современном понимании там не жили. Хам – это льняное полотно.
А часто именно так формулируют вопрос, да? Если естественно,
да,
словом,
да,
хам,
да,
и хамовник.
Да, да. Я от кого-то даже слышу, что там какие-то просто хулиганы жили вот в этом районе, поэтому...
Это Марина Роща.
Да, да, да. Но там была свобода. Свобода, соответственно, ткачей. Да, хам – льняное полотно. Отсюда и название. Хамовных таких свобод было несколько в Москве, но вот именно эта свобода, да, соответственно, там, где она, вот район Хамовники, улица Льва Толстого, в частности, да, вот начало нынешнего Комсомольского проспекта, бывшая улица Чудовка, вот как раз район и получил название Хамовники, да, Хамовная свобода. Соответственно, свобода ткачей, там сохранились палаты, кстати, 17 века, замечательные, неподалеку от храма Николы в Хамовниках. Ну, скорее всего, это было, да, какое-то административное здание Хамовной свободы.
Вот, кстати говоря, раз мы сегодня говорим действительно о московской, допетровской такой каменной архитектуре, именно гражданской, может быть, вот буквально через запятую перечислите основные вот места в Москве, которые можно посетить и посмотреть вот эти самые палаты, более-менее или вообще открытые для посещения?
Внутри или снаружи?
Внутри
что практически вот ничего нельзя посмотреть.
Да.
Без предварительной какой-то договоренности. Ну, чтобы без предварительной договоренности, прекрасные палаты, да, Протопопова в Армянском переулке, там находится замечательнейший музей «Огни Москвы». И удовольствие большое получите от музея, один из интереснейших московских музеев. И, соответственно, посмотрите и снаружи, и внутри старинные палаты. Прервемся на звонок или продолжить перечисление?
Да, давайте, давайте послушаем. Давайте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, 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 да.
Скажите, пожалуйста, меня интересует храм на Серпуховском валу, дом 16. Расскажите о нем немножко.
А как он называется?
Тихвинская икона Божьей Матери. Он полуразрушенный такой.
Угу. Спасибо. Сейчас не сориентируюсь тогда сразу.
Да.
Ну, это, наверное, потому что у нас тема гражданская.
Ну, да.
Может быть, если в другой раз будем видеться, да, и как-то посмотрим на Серпуховской вал. Вот. Все-таки как-то вы огорчили. Палаты с внешней, значит, можно смотреть, а внутри, знаете, а вот палаты бояр Романов, то, что...
Палаты бояр Романов, ну да, то, что музеифицировано, то, естественно,
вот,
можно
хорошо,
посмотреть.
Хорошо, что музеифицировано у нас? Перечислено.
Палаты бояр Романов, палат Протопопова, ну, там находится музей «Огни Москвы». Москвы. А что у нас еще из палатки?
Мы на территории Кремля, наверное.
Ну, на территории Кремля, безусловно. Сколько, но я сейчас как-то за пределами Кремля.
Палат на территории Кремля?
Ну, там немало. Там, начиная от Великокняжеского дворца и, соответственно, Патриарши.
Угу. Значит, одна из лучших возможностей посмотреть палаты изнутри и снаружи, это, да, опять-таки,
это Кремль. Это
Кремль,
это, соответственно, близкая к Кремлю Варварка, угу, с английским, старым английским двором. Да, одна из древнейших построек Москвы. Там...
Сразу можно лаконичный, угу, вопрос в тему. Вот, значит, известное событие, 1600 год, заговор бояр Романовых Никитичей, да, угу, государь Борис Годунов предупреждает это, государевы люди на глазах у польского посольства штурмуют вот этот самый двор бояр Романовых. Угу. И что там сейчас сохранилось от 1600 года? Вот реально. Говорят, вроде
стены.
Бы только подвал, стены.
Ну, стен все-таки. Да? Ну, не на всю, конечно.
Что, что осталось свидетелем этого штурма?
Стены, по крайней мере, нижняя часть стен, она сохранилась. А так это, да, это реставрация, реставрация 19 века, известная реставрация Рихтера.
Потому что сейчас ведь очень перспективное вообще такое направление в исторических исследованиях, междисциплинарное, в том числе, когда история архитектуры привлекается, и вот на месте, в доме историческом, угу, дом-свидетель, в нем смотрит, что было, и как бы описывается. Это очень интересная такая тема, вот те дома, которые сохранились и были свидетелями каких-то исторических событий, это всегда интересно, действительно. И таких вот, в принципе, какое-то количество есть. Вот. Я хотел вас спросить по поводу Юго-Востока, коль скоро вы говорили вот о старообрядцах, о распечатании алтарей в начале 19 века. А с чем связано то, что Юг-Восток и Юго-Восток Москвы и области – это именно вот наибольшая концентрация старообрядческих поповских и беспоповских храмов? Почему именно вот это направление? Им так выделяли?
Понятно, почему Рогожка. Да? Это абсолютно
историческое,
ясно.
Да.
Исторически это понятно. Там была старообрядческая деревня Новоандроновка. И, соответственно, после эпидемии чумы 1771 года, да, императрица Екатерина II выделила, по-моему, 2 гектара земли как раз вблизи вот этой Новоандроновки за Рогожской заставой под старообрядческое кладбище. Соответственно, там возник центр старообрядчества, и селиться стали старообрядцы в соседней, да, городской, в Слободе Рогожской.
То есть, скорее, это даже не государственное повеление какое-то или разрешение вот именно в этой местности строить храм и селиться, а именно вот уже воля самих староверов.
Да, безусловно.
Селиться компактно, рядом,
да, естественно, тем более рядом с центром. То же самое, так, по-моему, в районе Преображенки.
Так исторически сформировалось. Юг, Юго-Восток, да, 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 можно так сформулировать. Понятно, интересно на самом деле. А вот еще хочу вас спросить по поводу Берсеневки. Наверное, угу, видимо, уже после телефонного звонка. Вот сейчас, видимо, у нас будет еще один звонок. Да, давайте послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, скажите, пожалуйста, по каким дням вы проводите экскурсии и по каким часам?
Да почти каждый день. Зимой, в будни, в 3 часа, в выходные дни в час.
А как с вами связаться, чтобы вот конкретно узнать, когда это нужно будет?
Зайти на сайт Москвоход и там посмотреть мое расписание.
Так и называется, это, Москвоход.
Знаете, Москвоход. Нету.
А если без интернета, там телефон какой-то?
Ну, если без интернета, то, конечно, тогда сложнее. Значит, буклеты, бумажные буклеты выкладываются в целом ряде музеев и театров Москвы.
Например?
Например, сейчас уже, хотел сказать, в политехническом, политехнического уже фактически, по сути, нету. В Нащекинском центре, насколько я знаю, в музее современной истории, в музее
архитектуры. Музей современной истории, это Тверская, да?
Да, да, да.
То есть, зайти в музей, в эти буклеты выкладываются где там? В какой-то книжной лавке?
Ну, где-то, я думаю, они вот рядом возле
кассы. На столик так приходишь, да?
Да,
то есть,
да, да,
рекламные,
да,
буклеты,
да,
где,
да,
список вот этих экскурсий, да, соответственно, да?
Ну, или завтра, если на про... Меня... А, ну да, он в любом случае.
Да, нас слышит, конечно.
Да, можете завтра прийти ко мне на экскурсию.
Да. Завтра какая тема у вас?
Час, проходные дворы на Кузнецком мосту.
То есть, сохранившиеся проходные Москвы,
да,
дворики.
Станция метро Кузнецкий мост, в час дня, пожалуйста, приходите. При выходе. На выходе, при выходе из метро. То есть, для, ну, того, у кого нет интернета, я дам тогда буклет бумажный.
Замечательно. Это возможность, видимо, сразу вот, угу, начать уже буквально с завтрашнего дня участвовать в ваших экскурсиях. А меня интересует история, вот, в частности, Берсеневки, да, палаты Верки Кириллова, ну, храм соответствующий Николу,
да, один из самых интереснейших, да, памятников.
Столько всего вроде бы написано, и столько всего даже в интернете вот прям вот набиваешь, сразу тебе в поисковиках всплывает. А когда я вот конкретным вопросом заинтересовался, я просто не скрою, что в свое время Кирилловы, да, угу. вот, собственно, породнились с Разиньковыми, которые, угу. собственно, мои предки, да. Ага. Вот. И когда я узнал об этом, что вот у Аверки Кириллова была дочь, которая вышла замуж за, значит, там непонятно, то ли сын, то ли внук подьячьего стрелецкого приказа Елизария Гавриловича Разинькова, вот, и, соответственно, его, их общий сын, наряду с Яковом Кирилловым, сыном угу. Аверки, да, монашестве Иовом, да. оба были крупнейшими какими вкладчиками Донского монастыря, на их деньги был построен, значит, вот вокруг Донского монастыря, как сказать, ограды, ну, в общем, стены Донского угу. монастыря в значительной степени вот на вклад Разинькова и, соответственно, Кириллова были построены. Вот я в генеалогическом плане попытался покопаться, и оказалось, что всего 4 поколения, или я только нашел 4 поколения Кирилловых. Еще больше неизвестно. Неизвестно. У Аверки был отец Кирилл, и все, и там туман.
И все,
да?
и там
полный туман.
Да.
То есть откуда он пришел?
То есть известно, что, ну, дед, скорее всего, еще более-менее известен, что дед палатами и владел в начале 17 угу. века, а все, дальше неизвестно. Да, были царские садовники они первоначально.
Как Нагие были там ловчими птицами.
Да, да, да. Ну, с огромной долей вероятности царские садовники, поэтому и жили в верхних садовниках. Ну, естественно, царскими садовниками имеются не те, которые грядки копали, а руководители,
да, да,
руководители, управляющие были.
Да,
а дальше все, дальше неизвестно. Mm-hmm.
То есть, возможно, как и многие другие представители вот дьяческого, такого подьячего, значит, они вышли из посадских людей или даже, может быть, из купцов, из крестьян, какого-то такого сословия, ну, не дворянского, не дети боярские.
Возможно, тем более, что и сам Аверки Кириллов, в общем-то, был купцом, ну, тоже, да. помимо прочего. Он прекрасно совмещал, да, госслужбу, как бы сейчас сказали, и предпринимательскую деятельность.
Так есть ли все-таки подземный ход в этих местах?
Да не может там быть подземного хода никакого. Ну, какой там подземный ход? Ну, это... Вот эти все исторические подземные ходы в Москве, как ни грустно об этом говорить, на уровне знакомой моего знакомого проходила этим подземным ходом, она прошла там 3 метра, но у нее не было фонарика, ход шел после этого еще на 25 километров в юго-западном направлении, она решила на следующий день прийти с фонариком, когда она пришла с фонариком, там все было замуровано. Ну, если ты не ходила туда, откуда ты знаешь, что на 25 километров, может, кусок подвала просто был.
Да.
Ну, не могли по технологии... грозненского времени построить подземный ход в этом
под
месте
рекой.
Под рекой.
Как это в легендах.
Были попытки.
И в доме на набережной в книге, да, тоже, по-моему,
да, не в доме на набережной, а легенды, тайные легенды дома на набережной, вот прекраснейшая книга Коршунова, но...
То ну, не верю. Подземные ходы в Москве были но не там.
Но не там.
Не и... под Берсеневкой, не под Москвой-рекой.
Были попытки под Москвой-рекой как раз в том самом месте, во времена Аверки Кириллова, сделать подземный ход. Не удалась эта затея. Уже через век, да, век прошел с грозненского времени, уже другие технологии были. Не удалась эта попытка.
Понятно. Давайте еще послушаем звонок.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это снова Эмилия. Я хотела задать вопрос. Вот зодчий такой был, Федор Конь.
Был такой.
Да, и вот было сказано в поэме, не помню уже, не как поэма называется, что он строил Кремль, стены белокаменные Кремля. Вот они где находились?
Ну, он...
Где Бульварное кольцо,
да,
или
да,
где?
Да. Он строил в Москве стены, в частности, стены Белого города. Там, где Бульварное полукольцо наше находится. В общем-то, и разбитое как раз на месте этих бывших стен снесенных. А Кремль он строил в Смоленске. Вот в Смоленске можно посмотреть, ну, хотя бы часть...
При Борисе Годунове,
да? Да, часть сохранившегося Кремля в Смоленске. Ну, еще есть такие достаточно легендарные сведения, что он строил...
Хорошо, по-моему, даже приписывают ему, нет? Вот храм Хорошо.
Ну, тоже приписывают ему, да. И приписывают ему стены Новоспасского монастыря. При входе в монастырь справа там даже есть на стенде стены монастыря, да, построены Федором Конем. Ну, огромные сомнения на этот счет. Ему там где-то уже хорошо за 100 лет должно было бы быть.
А вот известный искусствовед Баталов, он как раз много пишет на тему как раз зодчий Бориса Годунова, то есть это человек, который неизвестен по имени вроде бы как, да? Есть какие-то догадки вообще, что это за зодчий Бориса Годунова, который построил вот эти замечательные архитектурные памятники?
Ну, если Баталов...
Хорошо сказали.
Извините.
Но на самом деле Алексей Дедушкин не менее известный и популярный москвич.
Это
понятно, что вы в разных...
Это да, признанный авторитет.
Как бы организации, скажем так, участвуете, принимаете участие. Ну что ж, к сожалению, как и всякий прямой эфир наш подходит к концу, и о Москве-то можно говорить до бесконечности, а уж о России и о каменном зодчестве тем более долго можно говорить. Я надеюсь, что как-нибудь с вами, с вашими коллегами, можно будет еще провести такую параллель в современности, потому что, о чем я говорю, вот если человек, современник наш, обыватель, захочет построить деревянный дом в традиционном стиле, он найдет себе, при желании, мастера владеющего технологиями. Значит, есть материалы, есть как бы возможности. Вот. А каменная архитектура, такая традиционная, допетровская, ну, новодел, ну, вот в стиле, в традиции.
В стиле вот хочется... или абсолютно вот по технологии?
По технологии, да, конечно. Именно
ну, тогда надо изготавливать и кирпич по технологии 17 века, а не на строительном рынке покупать. Ну, это все возможно.
Это возможно,
как, да. Когда проходит научно-техническая реставрация,
кстати,
так и делается.
Есть замечательный форум печников, да, когда они там обсуждают все возможные способы изготовления кирпича, и надо сказать, что там можно почерпнуть такую информацию, которую нигде не почерпнешь. Вот. И кирпич, все-таки это по большей части под ним подразумевается каменное зодчество. Но это отдельная тема, и, надеюсь, еще как-нибудь поговорим о ней. Я напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Дедушкин, знаток старой Москвы, вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Благодарю вас, Алексей, за участие.
Вам спасибо, программе. Что пригласили.
Да. Всего доброго,
до свидания. Всего доброго, до свидания.
Ради русского царства великого.